Часть пятая. Бездомные. Биогенезис в первую очередь является психогенезисом. Данная истина никогда не была выражена сильнее, чем на Марсе, где ноосфера предшествовала биосфере. Слой мыслей сначала окутывал безмолвную планету издалека, населяя ее камнями и мечтами. Так продолжалось до той минуты, пока Джон не ступил на поверхность и не сказал: «Вот мы и на Марсе». В тот судьбоносный момент вспыхнула яркая зеленая точка и распространилась, как степной пожар, пока вся планета не запульсировала Виридитас. Как будто она раньше чувствовала, что ей чего-то не хватает, а затем ожила по-настоящему. Так, в противостоянии разума и камня, ноосферы и литосферы, отсутствовавшая биосфера развернулась с поразительной быстротой, словно бумажный цветок в руках фокусника. А может, все это просто казалось Мишелю Дювалю. Он страстно отдавался каждому признаку жизни в ржавой пустыне и схватился за Ареофанию Хирока с рвением утопающего, которому бросили спасательный круг. Хирока подарила ему новый способ видения. Чтобы практиковать его, Мишель перенял привычку Энн гулять по часу перед закатом. Он находил пронзительное удовольствие в каждом клочке травы и в каждой вытянутой тени, а в любом клубке осоки или шайнике видел маленький прованс. Это стало его миссией, как он сейчас понимал ее. Трудная работа согласования центробежной антиномии прованса и Марса. Мишель чувствовал себя преемником давней традиции, поскольку в своих изысканиях он заметил, что в истории французской мысли часто преобладали попытки разрешить крайние противоречия. Для Декарта это были ум и тело, для Сартра — фрейдизм и марксизм, для Тейяра де Шардена — христианство и эволюция. Список мог продолжаться бесконечно. Порой Мишель думал, что особая черта французской философии, ее героическое напряжение и склонность долго восстанавливаться после свержения очередных теорий, пришла от повторяющихся попыток впрячь в телегу абсолютные противоположности. Вероятно, все они, включая его самого, набрасывались на одну и ту же проблему. Действительно, мыслители его родины всегда сражались за свои идеи, стараясь связать воедино дух и материю. И, возможно, именно поэтому французская мысль приветствовала сложные риторические фигуры вроде семантического прямоугольника, структуры, которые смогли бы связать центробежные противоположности воедино и удерживать их вместе. Вот в чем заключалась главная задача Мишеля. Он должен был терпеливо связывать зеленый дух и ржавую материю, открывать прованс на Марсе. К примеру, накипные лишайники украшали части красной равнины, будто яблочный нефрит. А в жидких индиговых вечерах розовая атмосфера Марса окрашивала траву в коричневый оттенок. Цвет неба позволял травинкам лучиться изумрудной зеленью, и скромные полянки, казалось, вибрировали. Яркий отпечаток цвета на сетчатке. Какой восторг! И столь же потрясающе было видеть, как быстро пускает корни биосфера, которая постепенно распространялась по Марсу. В ней был неотъемлемый порыв к жизни, зеленый электрический разряд между полюсами камня и разума. Что за невероятная сила! Она протянулась сюда и коснулась генетических цепочек, вложенных последовательностей, создала новые гибриды, помогла им адаптироваться и даже изменила окружающую среду, чтобы помочь им расти. Естественный чистый энтузиазм жизни для жизни был повсюду, он боролся и часто побеждал. А теперь у него были и направляющие длани, но сфера, омывающая Вселенную. Зеленая сила, врастающая в ландшафт с каждым прикосновением пальцев человека. Эти люди были настоящим чудом. Сознательные творцы, они двигались в неведомом мире, как юные боги, владеющие огромной алхимической мощью. Поэтому любого встреченного на Марсе незнакомца Мишель рассматривал с любопытством. Глядя на безобидную внешность того или иного человека, он спрашивал себя: какие новые Парацельсы, или Исааки, или Холланды стоят перед ним? Могут ли они превратить свинец в золото или заставить камень цвести? На первый взгляд, американец, спасенный койотом и майей, был совершенно непримечательным. И, конечно же, он почти ничем не отличался от людей, встреченных Мишелем на Марсе. Наверное, он был лишь более любознательным и простодушным. Грузный, неуклюжий, смуглый мужчина с шутливым выражением лица. Но Мишель привык смотреть сквозь материю и видеть изменчивый дух, и вскоре понял, что они впрямь натолкнулись на очередную загадку. Мужчина назвался Артом Рэндольфом и заявил, что перерабатывал полезные материалы упавшего лифта.
«Углерод?»
— спросила Майя. Но он либо не услышал сарказма, либо проигнорировал его и ответил. «Да, но также...» И высыпал на них целый список редких брекчиевых минералов. Майя посмотрел на него с удивлением, но он вроде бы и не заметил. У него были только вопросы. Кто они? Что они тут делают? Куда они ведут его? Что это за машины? А их действительно не видно из космоса. А как они избавляются от тепловых сигналов? Почему им нужно, чтобы их не видели из космоса? Они часть легендарной потерянной колонии или члены марсианского подполья? Да кто они вообще такие? Никто не торопился ему отвечать, пока Мишель наконец не изрек.
«Мы марсиане. Мы живем здесь сами по себе».
«Подполье. Невероятно. Честно говоря, я считал, что вы, ребята, миф. Как здорово!»
Майя закатила глаза, а когда их гость попросил высадить его у эхо Аверлука, она зло рассмеялась.
«Хватит шутить!»
«Что вы имеете в виду?»
Мишель объяснил ему, что раз они не могут отпустить его, не выдав своего присутствия, ему придется присоединиться к ним.
«А я никому ничего не скажу», — выпалил Рэндольф.
Майя фыркнула.
«Этот вопрос слишком важный для нас, и мы не собираемся доверять незнакомцу», — ответил Мишель. «А вдруг вы не сохраните секрета? Вам придется объяснить, как вы очутились так далеко от своей машины».
«А может, вы отвезете меня назад?»
«Мы не хотим рисковать. Мы бы не подошли близко, если бы не увидели, что у вас возникли проблемы».
«Я вам очень признателен, но должен сказать, на спасение ваши методы не очень-то похожи».
«Другой альтернативы просто нет», — отрезала Майя.
«Ну, верно. Я ценю то, что вы сделали, правда-правда. И я обещаю вам, что буду помалкивать. Кстати, по-моему, вы местные звезды. По телевизору постоянно крутят передачи про вас».
Даже Майя не сумела ничего толком возразить. Они двинулись дальше. Майя по внутренней связи кратко переговорила с Койотом, который вел головной марсоход вместе с Косеем и Нергалом. Койот был непреклонен. Если они спасли человеку жизнь, они могут задержать его на время, для собственной безопасности. Мишель сообщил суть переговоров пленнику. Рэндольф нахмурился, пожал плечами и опять улыбнулся. Мишель никогда не видел столь быстрого примирения с резким жизненным поворотом. Хладнокровие этого человека его впечатляло. Теперь Мишель внимательно изучал его, одновременно поглядывая на экран передней камеры, а Рэндольф уже сыпал вопросами об управлении марсоходом. Он лишь еще раз упомянул про свое положение, взглянув на радио и контроллеры интеркома.
«Надеюсь, вы позволите мне послать сообщение моей компании. Пусть они обо мне не беспокоятся и поймут, что я в полном порядке. Я работаю на Дампмайн, это часть Праксиса. У вас с Праксисом на самом деле много общего. Они тоже любят секретность. Я бы на вашем месте связался с ними, клянусь. У вас ведь есть защищенный канал для связи, да?»
Ни Майя, ни Мишель ему не ответили. Чуть позже Рэндольф ушел в туалетную кабинку марсохода, и Майя прошипела.
«Он, очевидно, шпион. Он специально очутился там, чтобы мы его подобрали».
Такова была Майя. Мишель не стал ее переубеждать и вздохнул.
«Мы действительно относимся к нему как к шпиону», — пробормотал он.
Когда Рэндольф вернулся, то опять принялся задавать вопросы. «А где они живут? А разве удобно постоянно прятаться?» Мишель даже удивился. Сейчас поведение Рэндольфа превратилось в шоу или в хитроумный тест. Рэндольф выглядел открытым, простодушным, дружелюбным. Его смуглое лицо было почти что придурковатым. Однако он очень пристально за ними следил. Да и с каждым вопросом он казался все более заинтересованным и довольным, словно ответы приходили к нему телепатически. Любой человек — огромная сила, а каждый землянин на Марсе — настоящий алхимик. И хотя Мишель давно забросил психиатрию, он до сих пор мог определить руку истинного мастера за работой. Он едва не расхохотался, когда почувствовал в себе растущую тягу выложить этому неповоротливому, смешному и неуклюжему Рэндальфу — марсианская сила тяжести давала о себе знать — всю подноготную о подполье. Радио пикнуло. Сжатое послание, занявшее максимум пару секунд, прозвучало в колонках.
«Видите», — любезно указал Рэндальф, — «вы можете точно так же отправить сообщение Праксису».
Но когда Искин закончил расшифровку, им стало не до шуток. Сакса арестовали в Бэрроузе.